Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня 21 марта в 20:00 начинаем эфир на канале Фейгин Лайф. Мы его назвали «Два мира». Естественно, это несколько ироническая такая, в общем, история. Понятно, к чему отсылает, к произведениям Довлатова. И, кстати, Войнович, он эту историю про «Два мира» и «Два Шапира», «Загоревшийся таз», он описывал там, но очень хороший повод, потому что мы пригласили Артемия Троицкого. Артемий, рады приветствовать от себя и от зрителей, от всех.
Да, Люд.
Почему? Потому что никто другой так не может, может быть, в силу многих-многих причин, культурологических прежде всего, но не только их, вот это разнообразие, вот эту разницу, точнее, между Путиным и Байденом и вот их генезиса и таких истоков изначальных никто не может лучше описать. Ну, так мне кажется, потому что мы столкнулись с двумя как бы культурными началами. С одной стороны, Байдена, и специально мы вынесли на превью его молодого, это, безусловно, почти голливудский герой. И точно абсолютно, что это не картонный герой, потому что, ну, пережить все, что он пережил, а его биографию не будем повторять, она известна, но совершенно очевидно, что это человек, имеющий большую обоснованность возглавлять такую 330-миллионную страну, как США, нежели вот тот персонаж, который справа в такой бабайке, я уж не знаю, там в Питере такие носили, за такое били вообще в регионах, я сам из Самары, там могли просто накидать, вот, но неважно, бог с ним, может, ему и накидывали. Но вот второй персонаж, который совсем на других основаниях вырос. И я просто хочу подчеркнуть, если совершенно рок-н-ролльный герой Байден, то Путин выглядит как человек, который, слава богу, ходил на Райкина. Не ходил бы на Райкина, сейчас бы одни трупы лежали бы, плыли бы по Москва-реке. Я к тому, что при совершенной тупиковости этого образа, ну, совершенно понятно, откуда что родилось. Слава богу, что хоть было какое-то культурное вмешательство, которое, ну, может быть, как-то в минимальной степени оздоравливающее. Потому что две разных реакции. Один самоуверенный, так сказать, глава государства, прошедший выборы и не одни. А второй, собственно, вот кто обзывается, тот сам так называется. Вопрос первый, который мы хотим вот с самого начала обсудить. Вот насколько эти культурные феномены проявляют себя через вот подобного рода острые реакции? С одной стороны Байден, с другой Путин. Один, значит, констатирует, другой оправдывается. Вот мы чувствуем эту разницу, она вообще присутствует. Вот для Артемия Троицкого, она видна вот через какие параметры, через какие вот культурные коды? Я бы вот так выразился.
Так, Марк, ну, ты задал сразу несколько вопросов.
А на все можно отвечать по очереди.
Культурные коды – это одно, реакции во время разговора – это другое. Так. Ну, по поводу реакции во время разговора тут все достаточно просто. Дело в том, что Байден прошел школу американской выборной демократии, то есть он избирался 1000 раз и в Сенат, естественно, все президентские выборы и так далее. Он привык к диспутам, он привык к дебатам, он привык к тому, чтобы парировать неудобные вопросы и давать неожиданные ответы и так далее. В этом смысле у него подготовка очень хорошая. Почему Путин, естественно, дал маху, пригласив Байдена на публичные дебаты в прямом эфире. Вот. Это не только потому, что за Байденом как бы правда, а за Путиным сплошная ложь и ГБшные вывертки, вот. Но в том числе и потому, что у Путина как раз нет вообще никакого опыта проведения публичных дебатов. То есть мы все помним прекрасно, что все президентские кампании Путина, он участвовал в 4, я так понимаю, компаниях, он всегда отказывался от общения с кем бы то ни было, то есть никаких споров с соперничающими кандидатами, никаких откровенных и таких на встречных курсах разговоров с журналистами, никогда этого не было. То есть человек просто этого делать не умеет. И я думаю, что как бы его ни подготовили, ни науськивали бы, не тренировали бы какие-то люди, я даже не знаю откуда, там из аппарата президента или из ФСБ, вряд ли у него получилось бы, даже если у него еще там торчал бы жучок в ухе с правильными ответами на все вопросы, вот, вряд ли он смог бы соперничать с Байденом по части спора. Вот. Но главное, конечно, в чем он проиграл тут же, это просто, ну, скажем, если бы они стали обсуждать животрепещущую тему, убийца Путина или нет, то, в общем-то, тут все козыри на руках у Байдена, потому что на его стороне правда. Он может привести энное количество примеров, против которых Путин может выставить только геноцид индейцев во время завоевания Америки в 16, 17, 18 веках, ну, бомбу на Хиросиму и то, что у вас негров линчуют, да? То есть, как бы из новейшей истории вряд ли он мог бы хоть что-нибудь накопать. В время как у Байдена, разумеется, имеется целый ассортимент, целый веер всевозможных криминальных приключений, в которых замешан Путин. Вот, это один вопрос. Теперь второй вопрос по поводу культурных кодов. Да. Ну, вот это вот, уже история такая сложная и, честно говоря, совершенно, как мне кажется, мало исследований.
Да.
Значит, в принципе, разница в возрасте Байден-Путин – это 10 лет. Это не так много. Байден 42-го года рождения, то есть он одногодок, скажем, Пола Маккартни, на один год старше Мика Джаггера и так далее. Он принадлежит к золотому рок-н-ролльному поколению.
Так.
То есть, скажем, в 63-м году, когда убили президента Кеннеди, ему был 21 год. То есть это как раз вот то поколение, это рок-н-ролл, это протесты против войны во Вьетнаме, это расовое волнение и так далее, знаменитое поколение американских шестидесятников. И, в общем-то, Байден вполне, как мне кажется, типичный продукт этого самого поколения. То есть в это время он учился в университетах, причем известно, что он же человек не из богатой семьи, не то чтобы из семьи бедняка, но отец его был всего-навсего торговцем подержанными автомобилями. То есть это такой мелкий бизнес, средний класс и так далее. Вот, поэтому Байден, он, в общем-то, человек вполне народный, демократический. И, в общем-то, как часто про него говорят, он уличный политик. Как-то не странно, при том, что там раз в пять, по-моему, избирался сенатором. Значит, что касается до Путина Владимира. Ну, тут я уже могу просто только предаться собственным воспоминаниям.
Так, вот это нам очень интересно.
Значит, мы с ним ровесники. То есть он 55-го года рождения, октябрь, по-моему. Он 52-го года октябрь, я
55-го. 7 октября он родился, да.
Да, то есть разница у нас меньше чем в 3 года. Соответственно, оба мы в 70-е годы ходили в школу, заканчивали школу в это же самое время. Оба мы в 70-е годы учились в высших учебных заведениях. Значит, я в Москве учился в школе номер 7. Это была такая престижная математическая школа. Самая известная в Москве это была такая знаменитая вторая школа. Ну, а наша 7-я школа как бы была вторая в этом самом рейтинге. Располагалась она на улице Марии Ульяновой, это в районе метро Университет, улица параллельная улице Строителей. Район не то чтобы шпанистый, вот, то есть в основном это все-таки интеллигентский был район, и дома там были не хрущевы пятиэтажки, а сталинские кирпичные. Вот, тем не менее, шпаны хватало. И главным, значит, нашим школьным приключением было то, что очень часто, когда мы выходили со школьного двора, нас встречала местная шпана. То есть понятно, почему она нас встречала, потому что мы все были мальчики из хороших семей, было среди нас очень много евреев, и, в общем, выходили эти ребята, типа, бить там этих самых додиков.
Да.
Вот, поэтому я довольно много дрался, был у меня сломан нос даже. Вот потом, правда, у меня возникли отношения с девочкой из параллельного класса. Вот, так что после 6-го урока, вместо того, чтобы идти со всеми еврейчатами, значит, биться, вот, я выходил из другой калитки и шел в гости к этой девочке обниматься, целоваться. Значит, да. Тем не менее, вот этот вот тип, вот этой шпаны, я его просек очень хорошо, я его прекрасно знаю. Я впервые увидел Путина и фото, и видео в 99-м году. То есть, когда его сделали председателем ФСБ, это было, по-моему, в 98-м году. Да. Я на это даже не обратил внимания, в том числе и потому, что ФСБ тогда не была такой значительной организацией, какой она стала при Путине. Тогда ФСБ это было вообще непонятно что. Вот. А тут, опаньки, значит, расцвела махровым цветом. Ну вот, значит, когда я впервые увидел Путина в 99-м, он мне сразу очень резко не понравился. И не понравился он мне по очень простой причине. Он мне напомнил вот такую амальгаму, такой прекрасный гибрид двух типажей, наиболее мне несимпатичных из всех, что я знал. С одной стороны, вот эта самая шпана подворотная, с другой стороны, мент. Соответственно, вот я бы сказал, что типаж Путина – это смесь шпаны с ментом. В принципе, естественно, этот типаж очень типичный. Извините за тавтологию, вот, потому что, ну, я так думаю, что большинство ментов, они при том, что со шпаной как бы должны бороться, но на самом деле чувствуют с ней некоторое классовое родство и очень часто из этой же шпаны происходят. Вот точно так же эти менты, ну, судя по тому, сколько их попадает на всевозможных прегрешениях от воровства до домашнего садизма, да, в общем-то, они от этой самой шпаны и ушли не слишком далеко. Вот, и отсюда вот взялся вот из этого самого болота, как раз из этой банной мокроты, как Достоевский писал, вот, из нее и вознесся Владимир Путин. И это, кстати, это уже не имеет к Байдену вообще никакого отношения, но это, кстати, я думаю, главная причина того, что он до сих пор держится, что Путина, на самом деле, значительная часть отечественного населения считает своим. То есть это свой парень. Они могут его не уважать, они могут его даже тихо ненавидеть, но они не могут отрицать того, что, в общем-то, он слеплен из того же теста, из того же этого шпаниста-ментовского теста, что огромное количество вот этого вот нашего такого пассивного, жлобского, слегка агрессивного, слегка шовинистического и так далее болота. Вот это вот, как мне кажется, ну, если не культурный, то, по крайней мере, социально-антропологический тип Путина. Что касается докультурного кода, об этом известно очень мало. То есть, как мне представляется, он вообще человек не очень близкий к культуре.
Ну, чуждый.
Меня спрашивают периодически, там, в частности, всякие иностранные журналисты, а какой вообще Путин слушает музыку? Ну, все, что я им могу сказать, это то, что ходят слухи, что Путин любит группы Любэ. Но мы знаем, что такое группы Любэ. Кстати, в каком-то смысле это довольно неплохая группа, я считаю.
Да, я помню, в 90-х, как хитрый, вы ее хвалили, между прочим, да? В
свое время. Хитрый и очень профессионально сделанный проект, скажем так. Вот, и, скажем, с тем же Колей Расторгуевым, да и с Игорем Матвиенко. У меня когда-то в 90-е годы были вполне приличные отношения. Вот, Расторгуев, кстати, невероятный битломан.
Да, он даже диск записывал, перепел эти песни.
Да, перепел кучу песен Битлз и так далее. То есть они нормальные ребята. Значит, что я еще слышал? Еще я слышал, что Путин любит фильм «Щит и меч», да, и, соответственно, песню «С чего начинается Родина», которую после этого так слегка заездили на всяких мероприятиях. Все, больше я не знаю ничего. Какие он читает книги, я не знаю. Вот ты сказал, что он...
Райкина, да, ходил. Он познакомился, вот, пошел на концерт с женой, якобы.
Вот, это, кстати, вполне неплохо. Кстати, одна из очень немногих вещей, которая не ставится в вину Путину, вот, хотя, в принципе, это было бы как бы очень логично, это то, что он не антисемит.
Нет, точно.
Вот, это удивительная штука, то есть я не знаю, с чем это связано.
А он вырос с евреем, да. Нет, это вырос с Ротенбергом.
У него были у него были какие-то тренеры вот под дзюдо, как раз там все сплошь такие ребята семитского происхождения. Может быть, с этим это связано, но во всяком случае, к чести Путина надо сказать, что некоторыми такими особо отвратительными родимыми пятнами вот этой шпанистости и жлобства он не страдает. Вот. Но каков его культурный код, непонятно. Совершенно очевидно, что он не мог быть, скажем, того же культурного кодирования, что, скажем, я и мои друзья. Так. Потому что мы все были хиппари в это время. 70-е годы – это десятилетие хиппи. У нас в деревне тоже были хиппари, как поет Юра Шевчук. Вот, мы все были хиппарями, длинноволосыми, в полосатых штанах, значит, кто на платформе, кто в сандалиях. И, в общем-то, конечно, мы были до некоторой степени изгоями советского общества, поскольку советская власть вообще была нам совершенно до фонаря. Мы слушали американскую музыку, мы читали, значит, всякую самиздатовскую литературу, как отечественную, так и западную. Мы любили художников, там, сюрреалистов, поп-артистов и так далее. И вообще в культурном плане было очень немного чего-то такого родного советского, что мы не презирали. То есть, ну, это можно сосчитать буквально по пальцам там одной руки. Мы любили фильмы Андрея Тарковского, несомненно, это был культовый режиссер, все хиппари его обожали. Мы очень любили театр на Таганке и Владимира Высоцкого, вот, и пробирались в этот театр всеми правдами и неправдами. Мы очень любили, ну, я, по крайней мере, не знаю, тут уже мнения разделялись. Я очень любил научную фантастику братьев Стругацких, обожал просто братьев Стругацких. Кто-то не любил братьев Стругацких, а любил зато Михаила Булгакова до посинения. Вот. А так, в остальном, все вот эти щит и меч, все эти советские, значит, что песни, что пляски, что литература и так далее. То есть мы к этому просто не имели отношения вообще абсолютно. Нам это было неинтересно. И, в общем-то, кроме чувства такого легкого презрения, в общем-то, мы никаких больше эмоций не испытывали к этому. Полагаю, что у Путина было наоборот. То есть он, конечно же, впитывал в себя вот эту самую совковую культуру 70-х, 80-х годов, ну, то есть в десятилетии, вот, скажем так, формирования, вот, является продуктом, собственно, этой культуры. А что для нее свойственно? Первое, что для нее свойственно, естественно, это лживость и лицемерие. То есть это вот такое абсолютное вот застойное советское двоемыслие, когда там одно читаешь, второе имеешь в уме и так далее. И я бы сказал, что, конечно, вот если человек проникается духом вот этой самой лицемерной, абсолютно фальшивой, показушной советской культуры того периода, в общем, это, собственно, и создает его культурный код, который не имеет никакого отношения, скажем, ни к правдивости, ни к свободолюбию, который заранее человека приучает к цензуре и самоцензуре и так далее. Ну, собственно говоря, думаю, что Путин является продуктом именно такого миропонимания.
Я ведь почему задал вопрос именно в таком ключе? Потому что, ну, очевидно, что Байден, и мы видим, так сказать, и по всей его биографии, и вот потому, какой он, ему легко было быть свободным человеком. В Соединенных Штатах, особенно в период этих самых 60-х, когда он был студентом, он, конечно, не мог быть другим. А вот удивительное дело, вот если бы Путин был родом там из какой-нибудь Твери или там, не знаю, Калуги, мы бы даже это не обсуждали. Да что там, ну, все понятно, да? Но все-таки, будучи родившись в Ленинграде, ныне Питере, да, в этом, ну, что-то должно было быть, потому что действительно Питер, несмотря на вот эту бетонную плиту, которая лежала, это все-таки город, вот буквально на днях, что ли, праздновали 40-летие Ленинградского рок-клуба и так далее. Ведь он же тоже родился не просто так. Он родился в атмосфере, располагавшей к тому. Молодежь того времени, ну, было даже, может быть, стрёмно не интересоваться музыкой вовсе. Можно ли предполагать, что на Путина могло производить впечатление, ну, жизнь в Питере и не только его советская атрибутика? Может быть, вот это как раз могло каким-то хотя бы образом его затронуть? Вообще вот по опыту вот этого общения тогда и там, в те годы, можно судить о том, что даже кондовая советская молодежь, а мы об этом говорили, и ты говорил о том, что даже КГБшники, которые бегали, ну, им по статусу было оперативник положено контролировать это все, но даже среди них находились такие, которые, в общем, втихушу, но, в общем, как бы где-то музыкой-то интересовались, потому что это очень заводная штука ведь, стоит только вовлечься, да, это как наркотики, ну, я их не употреблял никогда, поэтому ничего не могу сказать, но, в принципе, это же затягивает, вот. Могло ли быть так, что не сам, может быть, Путин, но в его окружении были люди, вот, ну, больше свободные, чем он сам, и могли оказывать на него какое-то вот такое влияние, флюиды какие-то распространять? Все-таки Питер – особое же место. В советские годы.
Ну, про людей из окружения Путина мы очень много что знаем, вот. Поскольку очень многие из этих людей в настоящее время стали или большими начальниками, или миллиардерами, а чаще всего и то, и другое. Вот, но я могу сказать, значит, я дружил и с директором рок-клуба ленинградского, и с президентом Колей, и с ответственным секретарем Олей, да, директора звали Наташа, очень любимая моя подруга была. Значит, и я могу сказать, что никто из них Владимира Путина в стенах ленинградского рок-клуба не видел. КГБшники туда приходили, они их всех знали,
да.
Они их называли кураторы,
да,
наши
понятно.
Кураторы. Было такое вежливое словечко. Среди них действительно были ребята, которые с удовольствием приходили в рок-клуб, которые там спускали им некоторые шалости и сидели сами на концертах и кайфовали, значит, от аквариума, кино, Майка и всего такого прочего. Вот Путина среди них определенно совершенно не было. Значит, в принципе, рок-музыка – это вещь, ну, как бы когда-то, вот тогда, в 60-е, 70-е годы, это была вещь крамольная и криминальная. Теперь она таковой не является.
Конечно.
И, как мы прекрасно знаем, очень многие из ближайших соратников Путина, они честно признавались, что они рок-фены.
Ну вот ну, Медведев-то то есть, рассказывал, а Deep
Purple и так далее. Это хорошо известно про Медведева, да. Который, значит, фанат группы Deep Purple и даже группы Black Sabbath,
да.
И который даже на свои корпоративы, по-моему, на свой день рождения и так далее, значит, имея для этого финансовые возможности, приглашал, значит, этих самых классических английских рокеров, чтобы они там исполняли свои хиты из 70-х годов. Точно так же могу сказать, что абсолютнейший рок-фэн – это Сергей Иванов, вот, о котором сейчас мало что слышно, но долгое время, как ты знаешь, он был, да. Опять же, один из главных людей в нашей иерархии. С Сергеем Ивановым, значит, мы ходили в шатер к Полу Маккартни.
Да-да-да, это известная
площади,
история, кстати.
Какому-то было в 2003 году, да. Собственно, я их и познакомил. Сказал, вот Пол, вот это Сергей, он очень важный человек в нашей стране.
А он тоже из Питера, поклон. Сергей Иванов-то ведь.
Да-да-да.
И из он этой же среды.
Да. А, еще один близкий Путину человек – это Кудрин.
Да.
Кудрин тоже большой рок-фэн. Это я знаю совершенно точно, потому что Кудрин у меня книжку подписывал, то есть мою книжку там какую-то. По истории рок-музыки, вот, однажды, значит, я ее подписал для Алексея, по-моему, Кудрина. Вот, то есть, в принципе, ты абсолютно прав, таких людей было довольно много, но Путин к их числу явно не принадлежал. Потому что, ну, я не могу себе представить, чтобы вот те ребята, которые выходили нас встречать к воротам, 7-й школы, чтобы, значит, нас побить, разбить кому-то очки там и так далее, а заодно там и прихватить что-нибудь, в смысле своровать. Я что-то не думаю, что они слушали рок-музыку. музыку, я думаю, что они слушали что-то совсем другое. То есть, если они вообще слушали музыку, вот, то полагаю, что они слушали или советскую эстраду, или блатные песни, какой-то шансон, или что-нибудь еще такое. Вот Путин, он из их числа. То есть, в нем вот это шпанистое начало присутствует абсолютно таким вот неотстирываемым образом. И думаю, что вряд ли ленинградский рок-клуб или там театр БДТ, я уже не говорю о ленинградском андерграунде того времени, литературном и прочем, да, там те же художники, нонконформисты, те же поэты разлива Иосифа Бродского и так далее. Думаю, что он не имел к этому вообще никакого отношения.
Да, сейчас мы продолжим, нас смотрит 10 382 человека, 2718 лайков уже поставили. В общем, я, конечно, попрошу зрителей, тех, кто присоединился к нашему эфиру, пожалуйста, ссылки на этот замечательный эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, везде, пожалуйста, распространяйте. Я, кстати, хочу сказать, что это была середина 80-х, когда я учился в школе, я был свидетелем, когда чистый гопник, и, так сказать, ну, я в такой среде рос, потому что это была страшная провинция, при мне послушал Билли Айдола. С человеком произошло перерождение. Он после этого стал крупным фанатом вообще панка. И, ну, там особый вид, да. И, так сказать, я был этому свидетелем. Я этого человека, ну, я не знаю, где он исчез куда-то. Но я знал это, я видел это на своих глазах. То музыка могла производить такое впечатление. Ну, бог с ним. Вот возвращаясь к Путину. Вот его реакция. Это что, уже старческое что-то? Это что-то из детства такое в нем, ну, так сказать, что-то вызвало его какую-то детскую обиду, что вот меня так назвали, и не просто назвали, а вроде как, получается, его не взяли с собой на рыбалку, как у нас говорят. Ну, вот его выключили, так сказать, а что это, убийца вообще? Что, так, вообще, как мудак какой-то. Вот так приблизительно это, на мой взгляд, прозвучало. И это его как-то страшно зацепило. До такой степени, что он и дебаты, и поручил МИДу подозвониться, и так далее. А все, на рыбалку не взяли. Все, твои удочки свернуты, все, ты можешь отдыхать теперь. То есть, мне кажется, вот что это было в принципе, вот если попытаться проанализировать, вот как тебе это кажется?
Ну, Марк, когда ты меня спрашивал про рок-н-ролл, ленинградский рок-клуб и советскую молодежь 70-х годов, тут я тебе отвечал уверенно и сознанием дела. Да. Сейчас ты меня пытаешься натолкнуть на какие-то задачки психологического.
Потому что это будет необычный ответ, и людям это понравится.
Я не психолог, я в этом, честно скажу, нифига не разбираюсь, тем более профессионально не разбираюсь. Значит, я так думаю, что на слова Байдена насчет «yes, I do», ну, тут несколько вещей. Вещь первая, значит, почему-то у нас как-то принято считать, что Байден перед тем, как сказал «да», вот, точнее «I do», вот, он там как-то там мялся, жался, хмыкал, экал и так далее. Вот если ты видел...
Я смотрел запись.
Видеозапись этого разговора, Байден сказал об этом абсолютно уверенно. Абсолютно. С такой спокойной ухмылочкой. То есть у него это не вызывает ни малейших сомнений. Я так думаю, единственное, что у него могло вызвать некоторые сомнения, это то, насколько как бы это дипломатично или это слишком по-хамски. То, что это было не дипломатично и достаточно по-хамски, это несомненно. Но думаю, что это был сознательный ход Джо Байдена, потому что, в общем-то, он действительно так думает, и он счел совершенно ненужным для себя в данном случае миндальничать. Он действительно явно очень плохо относится Владимиру Путину, у него для этого имеется масса причин, то есть, начиная от вмешательства в выборы на стороне Трампа, со стороны всей, значит, нашей этой самой братьи, вот, и кончая там всякими экзотическими историями, типа того, что российская разведка платила деньги талибам, значит, за головы убитых американцев. Вот, как, по крайней мере, американцы утверждают, и они в этом абсолютно уверены. То есть причин более чем достаточно, а отношения явно очень негативные. И он решил, что, в общем-то, будет правильно по каким-то причинам, каким причинам мы еще не знаем, это не скрывать. Поэтому реакция Путина, она совершенно как бы обоснованная и совершенно законная. То есть это не то, что он обиделся непонятно на что. Да, тут было на что обидеться. И это действительно, в общем-то, для Путина это такая окончательная черная метка, скажем так. Хотя она и носит такой чисто символический характер. Почему? Потому что Путин-убийца стал мемом. И этот мем с ним прибудет уже до конца его жизни. То есть я не знаю, сколько он там проживет, еще до 70, до 80 или там до 90. Но в любом случае в некрологах, значит, по случаю этого события, в общем-то, насчет убийцы и характеристики Байдена вспомнят обязательно. И это, конечно же, очень обидно, в высшей степени обидно, тем более, что это все исходит из уст как бы очень влиятельного, суперавторитетного и могущественного человека. То есть для Путина это на самом деле очень и очень плохая была новость. Отсюда, собственно, и такая истерическая реакция, сучение там ножками, лапками, и смешные какие-то контрвыпады, такие типа «сам дурак», да?
Да? Ну, так значит, он рефлексирует, он способен на человеческие реакции, получается?
Да. Ябеда-корябеда, да, турецкий барабан. Да. Кто на нем играет? Байден-таракан. Да, это все, все на самом деле выглядит в высшей степени жалко, немного панически. Вот. Но, кстати, я тебе хочу сказать, что я не думаю, что вот этот инцидент Байден-Путин, я не думаю, что он каким-то образом перевернет политику. Ни российско-американскую, ни российскую внутреннюю политику. То есть я тут читал соображения всяких наших экспертов-политологов, которые там, скажем, одни из них пишут, что это все ужасно, что теперь, значит, у Путина будут дополнительные возможности и аргументы для того, чтобы атаковать оппозицию, он там гайки закрутит там еще сильнее и так далее. Я считаю, что уже все закручено. Вот. Я считаю, что очень мало осталось тут каких-то возможностей у нынешней российской власти для того, чтобы что-то там еще прикручивать, репрессировать и так далее. Уже там и сажают, и травят, и убивают, и избивают на улицах и так далее. То есть какие-то мелкие количественные тут еще могут быть довесочки. Вот. Но в принципе уже и так все ясно, и ничего другого уже не будет. Вот. Это с одной стороны. Другие, значит, политологи пишут, что это наоборот, это хорошо, потому что благодаря этому, значит, типа элита и народ консолидируются вокруг Путина. Ну, на мой взгляд, это просто глупость. Это такая откровенная глупость, потому что элита, она как бы, ну, с одной стороны, она абсолютно труслива, как мы прекрасно знаем, абсолютно труслива и бесхарактерна. И она вокруг Путина сконсолидирована только по принципу страха и алчности. Больше там ничего нет. Я уверен, что в этой самой элите никто его не любит. И если представится возможность хоть олигархам, хоть даже силовикам, ну, может быть, за редчайшими исключениями, если им представится возможность куда-то схилять нафиг, соскочить, как крыски, значит, с этого самого путинского кораблика, они счастливы будут это сделать. И они свалятся своими миллиардами на Лазурный берег или в Майами, или там на острова Тонга и будут кайфовать, вспоминая страну Россию, Кремль, Старую площадь, значит, и Лубянку, как кошмарный сон. Вот, то есть я уверен, что никакой консолидации вокруг Путина не произойдет. Скорее наоборот, вся эта самая элита, она почувствует еще острее, насколько токсичен Путин. Угу. Если бы среди них были умные люди, умные, решительные, с хорошим, значит, драйвом и так далее, то они сделали бы соответствующие выводы. Вот. И провели бы операцию имени Павла Первого.
Да, табакерка-шарфик.
Вот. Ну да. Значит, но мне кажется, что таких людей в окружении Путина нет. То есть это все какое-то мелкое, какое-то трусливое болото твари дрожащие. То есть ничего не будет, ничего не изменится. С народом точно такая же история. Нифига он не будет вокруг Путина консолидироваться, поскольку... То есть он и не был консолидирован. И тот факт, что его американцы обозвали убийцей, ну, значит, это не делает еще из Путина графа Монте-Кристо или Зорро, или какого-то еще такого благородного бандита. Да, в общем-то, я думаю, что нет нашему народу до Путина вообще никакого дела. Ему есть дело только для себя и собственного выживания. И я бы хотел посмотреть просто, вот, скажем, если бы был бы у меня какой-нибудь такой самогонный аппарат, я бы хотел посмотреть, сколько в России насчитается людей, которые были бы готовы, ну, скажем, умереть за Путина. Или даже просто пойти на баррикады за Путина. Думаю, что таких людей, ну, в отличие, скажем, от людей, которые готовы были умереть за Сталина, так вот, за Путина, я думаю, не найдется ни одного человека на все 140 миллионов, или там сколько, 148, которые были бы готовы за него голову положить. Потому что нет у Путина ни той харизмы, ни той популярности, ничего такого, за что люди готовы были бы жертвовать не то что собственными жизнями, но и здоровьем, и благополучием. Вот, поэтому думаю, что все вот эти разговоры про консолидацию, там, про какую-то там, значит, вот это сгущение нации вокруг лидера и так далее, все это, на мой взгляд, полная, абсолютная ахинея. Вот, и хоть я и живу не в России, вот, но мне кажется, что я чувствую настроение у себя в стране несколько лучше, чем всякие тупоголовые политэксперты.
Не, ну это конечно, это понятно, как, у кого сорта это эксперты, они там по поводу бабок это все. Вот,
Да нет, это эксперты, которые считаются либеральными.
Либеральными? Они считают, что они будут объединяться... Вряд ли стимул такой. Просто я вот еще хотел, как раз мы коснулись репрессий, да, так сказать, ну, люди немножко в возрасте, которые уже пережили и советский период, постсоветский, и нынешний путинский, вот я хотел сравнить вот эти гонения на диссидентов, особенно на среду людей, ну, скажем, молодых, вот тогда, в 70-х, 80-х годов, вообще КГБ и вот эти преследования не просто тех, кто выступал против режима, там, за конституцию, диссидентов политических, но к диссидентам относили часто людей, которые в принципе и в музыкальной среде, среде культурных, художники и так далее, которые в принципе, ну, имели фронду, но не представляли вообще, в общем-то, угрозы никакой, никакого политическими носителями идей не были. Вот, преследование их тогда и то, что происходит теперь. Насколько вообще сопоставим, насколько сравним? Я почему задаю этот вопрос? Многие, может быть, вот те самые эксперты, так сказать, из либеральной среды, так называемые, значит, они тоже говорят, что, ну, это, конечно, может и диктатура, но все-таки ей далеко до вот репрессивного функционала хотя бы последней, там, не знаю, там, последних 70-х годов уже, конца 70-х, там, 80-х годов репрессий, которые имели место в Советском Союзе. Вот насколько это сопоставим, насколько сравним с личной точки зрения? Как это выглядит вот через личную призму? Вот это круче, это так же, это подражание этому опыту. Там, да, вот они восхваляют Андропова, они же все от него, по-моему, такое ощущение кончают больше, чем от секса. И Путин в том числе. И, может быть, они как бы, в общем, повторяют этот опыт, хотят возобновить это в себе, там, и Патрушевы, и все эти Бортниковы и так далее. Вот на, как вот на личный взгляд это вот выглядит?
Непростой вопрос, но тут я скорее мог бы как-то поразмышлять вслух, что ли. Я бы сказал так. Ну, в 70-е годы я, в общем-то, был таким, ну, скажем так, культур-диссидентом. С некоторыми заходами в политическую диссидентуру. То есть культур-диссидентом я был по полной программе. То есть это подпольная рок-музыка, это всевозможные философские кружки, это художнички там всякие, концептуалисты и прочее, прочее. То есть тут я знал практически всю и московскую, и питерскую фрондерскую богему. Значит, думаю, что сейчас пока что, скажем, количество стукачей в этой среде сильно не добирает до того, что было в 70-е годы.
Было больше, да?
Вот я просто помню, у меня были некоторые знакомые такие тертые ребята, специалисты. Они говорили, что каждый четвертый вот в нашем круге, каждый четвертый примерно стучит. Я думаю, что сейчас, в общем-то, такого количества стукачей нет. С другой стороны, ну вот я буквально сегодня говорил с одним своим другом-музыкантом. Так. Не буду называть его фамилию, очень известный музыкант, и он славится, собственно, своими всякими такими антигосударственными песенками и вообще антигосударственной позицией. Он и на митинги ходит, иногда там выступает, прочее, прочее.
Хорошо.
Прекрасный парень. Значит, и я с ним довольно долго не разговаривал, может, пару месяцев, спросил там, какие новости, как дела. И он мне рассказал историю. Он сказал, что на его последнем концерте, на этот самый концерт вдруг пришли менты, причем в довольно больших количествах, целый такой наряд ментов. Пришли на его концерт в каком-то большом клубе, московском. И они начали там заниматься удивительным делом. Они не остановили концерт, как это было принято, скажем, в советское время, когда, ну, там, скажем, если подпольный концерт и так далее, и прошел какой-то стук, и там антисоветская музыка, прочее, прочее, то просто вырывались менты, а также ГБшники в штатском, они тут же вырубали аппаратуру, останавливали концерт, вязали там, скажем, ведущего концерта, музыкантов и так далее. Вот. В общем, то есть это так все происходило очень прямолинейно. В данном случае все было по-другому. Угу. Пришли эти менты, и занимались они тем, что они долго и методично фотографировали тех людей, которые находятся в зале. Они даже не фотографировали, как мне сказал мой друг-музыкант, они не фотографировали, скажем, их артистов, да, ну что с ними и так все было понятно. Они фотографировали, щелкали публику. И вот это, конечно, довольно страшная история. То есть, по всей видимости, еще сейчас там со всеми этими распознаванием образов там и прочее.
Ну, программные всякие вещи.
То есть, по всей видимости, просто составляются какие-то безразмерные досье на всех людей, которые как бы себя не очень правильно ведут. В том числе даже ходят на концерты опальных музыкантов. И вот это уже, я бы сказал, похуже, чем то, что было при Брежневе. Потому что при Брежневе я такого не припомню. Там все было как бы более топорно, более грубо и в то же время более наивно, да? Вот, сейчас вот с помощью...
То есть есть в этом изощренность какая-то?
В этом есть что-то очень зловещее. Что-то очень зловещее в этом есть. И мне это показалось, в общем-то, очень нехорошим признаком вот новой ситуации.
Интересно. Нас смотрят 13 тысяч человек, больше 4 тысяч лайков. Просто те, кто присоединились, не хочу быть назойливым, но напоминаю, что для нас очень важно в силу так, как работает алгоритм YouTube, чтобы вы помогали ссылками, которые вы будете размещать у себя в аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы распространить максимальный эфир, иначе он сильно и хорошо может не разойтись. Так что нам очень важно, важно, чтобы вы нас поддерживали именно этим. Хорошо, вот мы уже...
Да, извини, Марк, маленький-маленький постскриптум.
Да, да, да.
По поводу аналогии с брежневскими временами.
Это очень интересно, да.
Значит, еще одно событие произошло совсем недавно, как ты наверняка знаешь, да. Александра Габышева,
да, знаю,
прекрасного якутского шамана.
Психульник.
Вот его окончательно признали невменяемым и, по всей видимости, засадили надолго в психушку. При том, что, естественно, человек абсолютно нормальный, прекрасный, добрый, милый и вообще героический. Вот. И это, конечно, тоже очень плохой признак. То есть это уже такое полномасштабное возрождение карательной медицины. То есть это вот то, чем, собственно, славились вот эти подлые застойные времена, когда нормальных людей, которых как бы неудобно было сажать в тюрьму, поскольку, ну, естественно, узники совести, политзаключенные и так далее, так ты их в психушку тогда, они же ненормальные, они же психи. Угу. Вот это вот Габышев в этом смысле, я боюсь, только первая ласточка, и есть у меня подозрение, что традиция этой карательной медицины, естественно, многократно осужденные и проклятые, что они, в общем-то, при Путине снова возрождаются.
Это важный признак. Просто ведь мы, пытаясь выяснить вот эти аналогии, вот эти коннотации общие, да, мы пытаемся в том числе и разобраться, понять, а как это все рухнет, где игла в этом яйце, так сказать, этого Кащея, как это все, насколько повторяется в этом смысле история, там, со 100% совпадением или только частично, потому что люди пытаются разобраться, чего и в принципе ждать, потому что куда это двигается. Потому что по логике кто-то скажет, что это остановится на уровне нам знакомом еще по советским годам, позднему СССР, да, а кто-то скажет, что предела нет, и функционал этих репрессий, он докатится вполне себе с выходом из всех международных организаций, в принципе, до возобновления практики смертных казней и так далее, пусть даже не массовых, но единичных, то есть тут есть о чем поразмышлять, и мне кажется, что обсуждение этого важно, то есть не замалчивать, а говорить, как оно все есть. Вот, ну хорошо, буквально в финале, мы почти 50 минут уже в эфире, все-таки я бы хотел окончательно понять, а Байден в период предвыборной кампании в прошлом году, в течение лета, сделал несколько заявлений в отношении Путина, и одно из самых громких было таким, ну, переводя с английского, он говорил, что при моем президентстве с тиранией Путина будет покончено. Это его была такая лейтмотивная фраза. Конечно, это была предвыборная риторика. И, конечно, он оспаривал, значит, Трампа, которого он называл куклой Путина и так далее. Ну, много ему эпитетов давалось. Но получается, все думали, и Москва реагировала так, что, ну, это предвыборная риторика. Каждый все время хорохорится перед избирателями, проходит кампания, все находят общий язык, договариваются и так далее. И вроде бы после 20 января, когда прошла инаугурация Байдена, ну, вроде как они созвонились, продлили договор с НВ-3, вот вся эта ракетная тематика вроде бы возобновилась, и такое возникло ощущение, что будет все как при бабушке, как говорится, да, ну, ни шатка, ни валка, риторика будет одной, другой, но парадокс заключается в том, что этой фразой, вот этим интервью ABC, да, которое записано за сутки было, и могли бы вырезать все, что хотели, никто не мешал, тем более Стефанопулос, это бывший глава администрации при Обаме, ну, какое-то время занимал аппарат, это их аппаратчик демократический, то есть поэтому мы говорим, что все было заранее продумано. Вот, ну так думали, что ну вот все, вроде бы устоялось все, и уже Чубайс, представитель по климату, с Керри, который тоже представитель по климату, Джон Керри, известный симпатизант Москвы в администрации Байдена, вроде уже договариваются, и все хорошо, и тут как громко среди ясного неба, плюс анонсирование санкций за вот эту компанию Solar из-за хакерских атак, ну и так далее, и так далее, и так далее. Плюс Северным потоком в обмен с конгрессменами на утверждение в Сенате, значит, главы ЦРУ, они уже заявили, все, санкции вводятся против Северного потока 2 и так далее. Вот вопрос следующий. Какой все-таки, ну, пусть осторожный прогноз? Это действительно сложится все-таки, несмотря на то, что ты сказал о том, что не стоит ждать каких-то резких действий, но это точно при Байдене может закончиться Путин и его тирания? Или же это слишком самонадеянно было бы так думать? Вот нам хотелось бы узнать.
На мой взгляд, это было бы самонадеянно, поскольку мы видим, к сожалению, что подобного рода режимы, они, на удивление, живучи. То есть они гораздо более живучи, чем если бы как бы все шло соответственно логике. Они живучи вопреки совершенно чудовищной экономической ситуации, вопреки даже массовому голоду, как это имеет место в Северной Корее. Они живучи даже, скажем, как режим Мадуро в Венесуэле, при том, что экономика просто полностью развалена, и народ совершенно обнищал. Они живучи, как в Беларуси, скажем, даже при том, что 90% народу бунтует, и тем не менее диктатор продолжает держаться в своем кресле, там на штыках исключительно. То есть, к сожалению, вот все эти подлые режимы, они обнаруживают какие-то свои внутренние ресурсы, ну, разного свойства, но в первую очередь, естественно, это насилие. В первую очередь это запугивание и это насилие. Вот. Но эти ресурсы, в общем-то, позволяют им держаться достаточно долго. Я так думаю, что по сравнению с Северной Кореей, Венесуэлой и Белоруссией, в общем-то, ситуация с режимом Путина, она более, ну, я не буду употреблять идиотское слово, стабильная, ну, скажем так, более безопасная для бенефициаров этого режима. Поэтому у меня нет ни малейшей уверенности в том, что посулы Байдена о том, что тирания Путина в годы его президентства закончится, нет у меня ни малейшей уверенности в этом. Другое дело, что к этому надо идти. Займет ли это 3 года или 5 лет, этого мы не знаем, вот, но то, что нужно придерживаться, то есть всем нормальным, свободолюбивым людям и всем нормальным демократическим государствам, надо придерживаться совершенно определенного курса, курса неприятия и курса сдерживания всех вот этих вот подлых, агрессивных и лживых насильственных режимов, вот это вот факт. И чем больше солидарности в этом смысле будет, тем, естественно, лучше. И тут, кстати, как раз сложный момент для Байдена, потому что Запад все-таки, не сказать, что он настолько же расколот, как, скажем, расколото американское общество. Кстати говоря, по отношению к России в американском обществе имеется консенсус. То есть, как ты знаешь, против Путина в одинаковой степени настроены и демократическая, и республиканская партия, и так называемые левые, включая Берни Сандерса, и всевозможные правые консерваторы, Тед Круз. И так далее. То есть там в Штатах в этом смысле консенсус. Но где нет консенсуса, так это в том, что касается отношений с Россией и Западной Европой. Вот тут вот есть вот всякие вот эти вот чмошники, да, типа Макрона, типа итальянцев, на которых, по-видимому, до сих пор еще магия Берлускони действует, отчасти типа немцев и так далее, которые на самом деле настроены несколько иным образом, нежели американцы, которые, значит, вместо диктата ценностей, демократии, свободы, прав человека и так далее, для них как бы важнее так называемая вот эта тухлая реалполитик, да, то есть прагматика, экономические интересы, северные там углеродные потоки и так далее. Вот это, конечно, определенная проблема. Эта проблема, она достаточно острая и не имеет легкого разрешения по той причине, что в отличие от Трампа, который как раз был гораздо более лоялен к Путину и к его режиму, но Трампа, который плевать хотел на Западную Европу, Байден-то как раз хочет из Западной Европы установить вновь, восстановить хорошие уважительные отношения, восстановить НАТО там и так далее, вот, и одновременно проводить максимально жесткую политику в отношении России. И тут, конечно, есть определенные совершенно очевидные противоречия, на котором, я уверен, российские власти, там и МИД, и все остальные будут играть просто до посинения.
Ну что же, 55 минут в эфире мы были, 13,5 тысяч нас смотрит, почти 5 тысяч лайков. Благодарим всех, кто в этот эфир посмотрел. Благодарим Артемия, приходи к нам еще, мы будем ждать с нетерпением, сразу как найдется повод. Так что спасибо огромное, всем пока.
Пока, счастливо, не болейте.